важен ли художнику зритель, опасность спроса и силы изоляции. Это темы сегодняшнего подкаста «Культурный мандолин». С вами художник Андрей Делый, и это рубрика «Говори мне», в которой я разгоняю темы, вопросы один, без гостей. Поэтому погнали, давайте обсудим эту тему. Итак, о важности зрителя, или вернее даже роли в деятельности художника-зрителя. Вообще эта тема достаточно широкая. То есть она, скорее всего, трогает не только художников. Она затрагивает, в принципе, всех деятелей культурного фронта, там, журналистов, режиссеров, музыкантов, актеров, сценаристов, рекламщиков и так далее. И тут есть очень тонкая грань. То есть у нас, по сути, у художников есть несколько путей выстраивания диалога, несколько вариантов выстраивания диалога со зрителями. Первый, самый простой, мы можем опираться на, ну, относительно простой, окей, с оговоркой скажу. Во-первых, мы можем опираться на зрителя. То есть мы можем пытаться выявить спрос, мы можем как-то разными тестированиями найти какой-то там уникальный творческий стиль, особенный продукт, или еще что-то, что удовлетворяло потребность зрителя. И я вот сказал с оговоркой, что это как бы простой путь. На самом деле это не очень простой путь, потому что, ну, если бы все мы знали ключ к успеху, как сделать что-то очень популярное или очень массовое, многие бы это делали, но получается, что это непростой путь, поэтому все-таки я беру свои слова назад. Вот. Второй путь художника, он может, наоборот, не опираться на мнение, спрос, потребности, желания зрителя, а опираться на исключительно свои какие-то внутренние задачи, цели и как бы порывы. И, ну, вот я отношусь к таким художникам. То есть мне зритель не важен. Мне очень важно высказаться, и зачастую я не думаю о том, как отреагирует зритель. Есть очень продуманные артисты, которые знают, какие темы и там, какие вопросы волнуют их аудиторию, и они очень умеют красиво манипулировать вот этими эмоциями и как бы триггерами, которые волнуют зрителей. И одновременно с этим эти артисты как бы максимально отстраняются от зрителя, предоставляя ему возможность как бы поругаться, не знаю, как-то выразить какую-то эмоцию по отношению к работе. Вот я тоже предпочитаю... То есть сознательно я не манипулирую своими работами с сознанием зрителя. То есть я сначала делаю работу, пытаюсь высказать какую-то идею, воплотить ее через материал, через краску, через цвета, через локацию. И затем, уже отстраненно, как художник, отойдя от нее, я начинаю ее воспринимать как зритель. И да, уже после реализации проекта, реализации работы, я могу уже, как зритель, примерно начать считывать те вопросы, которые будут задевать зрителя при изучении этой работы. я буду находить многослойность, которая будет провоцировать, ну, на какие-то эмоции, на, возможно, где-то даже на конфликт с работой. Вот. Но многие зрители пытаются конфликтовать не с произведением, которое создано автором, художником, музыкантом, кем угодно, а пытаются дискутировать с художником. И здесь есть некоторая ловушка, потому что любой художник, он все-таки, несмотря на то, что он стремится отражать там реальность или ее как-то гипертрофировать, или, ну, в общем, в любом случае, что бы ни делал художник, он конструирует какой-то новый мир. Даже как бы сильно он не пытался списать все законы, ну, перенести законы реального мира, в котором мы живем, перенести эти законы в мир художественный, это мир вымысла. Это не реальная реальность. Такая тавтология получается. И поэтому вот именно здесь есть ловушка, когда мы начинаем как зритель конфликтовать с режиссером, хотя на самом деле перед нами представлен художественный вымысел. Даже более того скажу, я как человек, который получил образование журналиста, я понимаю, что даже новости, то есть то, что нам вбивали там с первого курса, что главная задача журналистики, подлинной журналистики, это поиск истины, все равно уже позже, когда мы начинаем изучать там политологию и прочие вещи на журфаке, ну, не только мы, наверное, скорее всего, пиарщики тоже это изучают. В общем, сразу приходит понимание того, что даже какая-то документальная, ну, то есть жанр там документального кино, он все равно является, на мой взгляд, некой художественной историей. Потому что выбор кадров, выбор героев, выбор... в общем, любой монтаж, он уже создает некое селективное восприятие и закладывает некую задачу автора. То есть мы, например, снимаем фильм про какую-то деревню, которая сгорела, и ну, документальный фильм, в который... И в этой деревне есть человек, который говорит, что типа, о, все плохо, типа, все сгорело, и есть другой человек, который говорит, о, все хорошо, теперь переедем в город. Ну, утрирую, да. И один режиссер, документалист, они оба документалисты, они оба там находятся в поиске истины и так далее, стремятся как-то отразить этот мир. Но один, находясь под призмой собственного восприятия, своих идей, своего как бы характера, своих задач каких-то внутренних, один снимет и сделает главным героем своего документального кино человека, который говорит, что все плохо, другой человек, другой режиссер снимет и сделает главного героя того, кто говорит, что все хорошо. И вот мы с вами имеем как бы такую историю, что какой-то реально, по сути, истины у нас нет. И теперь мы возвращаемся к вопросу о важности зрителя и художника в жизни художника, в творчестве художника. Я думаю, что здесь, ну, как бы ответы да и нет. Но, к сожалению, он такой. Потому что вот даже я, говоря, что мне не важен зритель, можно задаться вопросом, зачем я тогда веду социальные сети, зачем я тогда там, имею сайт, на котором публикую работы, пишу аннотации. Ну, тут, к сожалению, я до конца не буду, ну, не могу рассказать свои как бы внутренние задачи. Вот. Но, опять-таки, зрители меня не очень сильно интересуют. И порой есть некоторые работы, в которых мне важно, чтобы их увидел буквально всего лишь один человек. Я не буду их тоже, опять-таки, называть ни человек, ни работу. Это, ну, как бы странно звучит, да, но, тем не менее, в целом, Мне достаточно того, что когда я создаю работу, сделать ее фотографию, написать некую аннотацию. Ну, для простоты я скажу, что это... Все это делаю я лично для себя, и вот этот весь архив. Я понимаю, что я умру, меня не станет, и все это исчезнет. Но в моменте, когда я существую, проживаю некую все-таки карьеру или как бы историю развития художника, мне очень важно иметь хронологию, видеть некую историю своих собственных работ. Я к ним возвращаюсь, я их пересматриваю, обдумываю, перечитываю аннотации. Многие работы — это все-таки не задача показать зрителю что-то, а это скорее документация моих диалогов со Вселенной или диалогов Вселенной через меня с самой собой. В общем, это очень сложная история. Этот клубок, ну, как бы моего творческого мира, я пока не готов полностью как бы вот так вот размотать и обсудить. Вот. Хотя вот сейчас вот готовился к нескольким интервью, очень много вопросов, которые, да, вынуждают подумать, рефлексировать уже как бы те темы и вопросы, на которые я ответил, и заново где-то их продумывать. Вот. Второй тезис или тема вот в этом как бы подкасте – это вот опасность спроса. Когда мы вот опираемся на спрос, когда художник опирается на спрос и пытается удовлетворить какую-то потребность, в этом нет, ну, во-первых, в этом нет ничего плохого. Есть редкие мастера, которые способны считать потребность, которая есть у аудитории, у современника, или предвидеть то, что будет актуально на ближайшие 50 или там 100 лет. Вот такие визионеры тоже существуют. Это, ну так вот, в общем, опора на спрос – это неплохо. Вот. Но есть некая опасность, которая, ну, она прочитывается во многих биографиях многих художников, режиссеров, актеров, ну, в общем, творческих путей. И всегда получается так, что художник, он... У него есть собственное мнение и есть мнение зрителя. Так вот, художник очень легко мимикрирует, он как бы очень легко подстраивается, и вот эта, знаете, вот эта интуиция, которая, казалось бы, ведет художника по, там, для реализации его работ, его проектов, вот эта вот интуиция, она иногда... начинает перемешиваться, и вообще само слово интуиция, оно очень обманчивое, то есть оно как бы это некоторое внутреннее чувство, которое позволяет что-либо предугадывать человеку, вот. И тут есть две точки опоры. Первая точка опоры – это сам художник, его мнение, его идеи и прочее. Его, то есть то желание высказаться именно о том, что его волнует. Вот, это очень важный нюанс. И вторая опора в интуиции – это ну, мнение зрителя. И вот когда художник полностью опирается на интуицию, и как бы начинает идти, ему кажется, что он как бы взломал этот мир, подобрал ключи к какой-то, ну, к успеху, условно говоря, что он делает работу за работой, она используется все большим и большим спросом, он собирает все больше и больше лайков. А как бы иногда люди думают, что поймали, ну, есть такое выражение, поймали бога за бороду, и им кажется, что все, они поняли, как это работает. Вот. Но в какой-то момент человек, оборачиваясь, понимает, что вот пройдя вот свой небольшой, а иногда очень большой творческий путь, он понимает, что все это время он опирался на спрос аудитории и подменял это за свое мнение. Это, ну, за свое мнение, за свои идеи. Это, знаете, что напоминает? Есть такой старый, ну, это не анекдот, а какая-то присказка, сказка, в общем, про лучника, который всегда попадает в мишень. История такая. В общем, шел какой-то там, средневековый мужик, он видит, что, о, деревья, и в деревья вбиты стрелы, в разные там, на разных уровнях дерева стрелы вбиты, и они все были в десятку, то есть там 2-3 круга, и прям в самый центр попадали стрелы. И вот он шел и думал, блин, что же за искусный лучник здесь, ну, как бы охотится, тренируется. И он встретил старца возле деревни, такой говорит, слушай, а что это за лучник, который здесь вот, вот что не выстрелил, он везде в десятку попадает. Он говорит, а, это вон там вот девочка с луком. Он показывает на нее пальцем, он к ней подходит, мужик, и он говорит, слушай, привет, а это ты, правда, стреляешь, да, в... вот здесь вот по лесу тренируешься. Она говорит, да, это я. И вот он говорит, а ты можешь мне показать или рассказать, как ты вообще это делаешь? А она говорит, а все просто, я сначала стреляю куда-либо, а потом рисую мишень. То есть, понимаете, про что я? Про то, что художник, когда опирается на спрос, он выдает это за свое мнение, за свои идеи, но через какое-то время обязательно произойдет откат, он обязательно почувствует дискомфорт, вот эта рефлексия творческого человека. Творческий человек не может не рефлексировать. Да, какое-то время он может быть опьянен славой, какое-то время он может быть опьянен успехом, спросом, чередой как бы положительных каких-то нюансов, но... рано или поздно мы всегда остаемся наедине с самим собой, и мы понимаем, что что-то происходит не так. Где-то мы себе изменяем, где-то мы идем на компромисс. И это как бы эта история, она существует уже не первый век. Есть много людей, там можно почитать дневники, не знаю, даже того же Толстого, Льва Толстого, вот, что ты все равно в какой-то момент разочаровываешься в себе, что ли, или разочаровываешься в людях, спрос которых ты пытался удовлетворять. И ты понимаешь, что какая-то часть жизни была... Да, она была активной, классной, но она прожита, ну, не тобой, а кем-то, кем ты думал, что ты есть. А на самом деле ты... ну, как бы немножко потерял себя. В общем, это очень избитая тема. И опасность спроса именно в этом и заключается, что очень важно уловить вот этот момент, когда ты уже пытаешься, ты становишься пленником чужих ожиданий, когда ты... ну, в общем, вы поняли меня. Следующая тема. В этом же вопросе о важности художника и зрителя – это сила изоляции. Вот я считаю, и это вот моя методология, ну, я не ее открыватель, просто я, ну, я так работаю, что я максимально стараюсь быть изолирован от зрителя, от мнений, от, то есть я максимально дистанцируюсь. Причем мне очень важно дистанцироваться как от положительных отзывов, так и от отрицательных. Потому что и те они отвлекают, и те могут немножко поломать. То есть положительные отзывы могут тебя слишком уж сильно окрылить, вдохновить. Тебе покажется, что ты можешь уже не так качественно вкладываться в свои работы, в свои проекты и идеи. Вот. А критика может тебя подтолкнуть на желание сделать, типа, вот сейчас я назло вот этим чувакам сделаю еще лучше. Вот они говорят, что вот, вот эта работа у меня отстой, а я придумаю еще круче. И это тоже ловушка. Это такая ловушка, которая, опять-таки, мы возвращаемся к опасности спроса. Если мы на подсознании начинаем пытаться кому-либо угодить, ну все, мы теряем как бы авторскую силу, мы теряем некую задумку. Понятно, что мы можем рефлексировать с этой темой, понятно, что можно играться с этой темой спроса, можно работать с этим. Это очень такая интересная, наверное, даже плодотворная тема. Другой вопрос, что не всем она подходит. Мне неинтересно, например, вот как-то вот рефлексировать вот это. Вот. Хотя я, опять-таки, не зарекаюсь, может быть, когда-то будет интересно. Вот. И Сила изоляции, она вот как раз-таки в том, что нужно создать такие условия своего как бы творческого цеха, своего творческого производства, чтобы никто не мог залезть вам в голову, никто не мог как-то повлиять на вас. Даже вот самые лучшие друзья, близкие, те, кто никогда вас не подводил, те, кто верили в вас и не напрасно верили, их вера вас в какой-то момент подкрепила, сподвигла начать или даже продолжить начатое. Так вот, нужно постараться изолироваться даже от них. Это не значит, что не нужно вообще там общаться или там еще что-то, но я стараюсь не обсуждать свои работы, то есть с кем-то. Для меня каждая новая работа, ну, любая работа, будь то холст, стена, инсталляция, световая работа, фотография, что угодно, что бы я ни производил, для меня это отдельная вещь. Для меня это некие дети, которые проявили самостоятельность появиться на свет. Да, я реализовал их, и дальше они существуют абсолютно самостоятельно. Я их не трогаю. Они способны вести диалоги со зрителем, могут со зрителем дискутировать, могут этого зрителя проводить в какой-то отдельный фантастический мир, или могут наоборот от него, от человека отвернуться от зрителя, и зритель эту работу не поймет. Вот. Я как бы, ну, в какой-то степени, да, одухотворяю их, делаю живыми, существующими. Для кого-то покажется, что это снятие ответственности, да, то есть таким образом получается, что я могу создавать что угодно и типа там не нести за это ответственность. Ну, к сожалению, это так. Ну, то есть я работаю именно так, и это мир, который я описываю, это мои внутренние какие-то переживания, моя рефлексия, мои диалоги там со Вселенной, диалоги Вселенной со мной. И в какой-то степени, ну не в какой-то, а окей, мне не важен зритель, и мне не сильно важно то, как на мои работы отреагируют. Вот. И я, когда я произвожу что-то, я нахожусь в некотором коридоре. В конце я вижу свет, и этот свет — это завершение проекта, завершение идеи, воплощение ее. И двигаясь по этому коридору, туннелю, я чувствую просто одну задачу. Мне надо это сделать. Это, может быть, в этом есть какая-то одержимость, что-то, не знаю, закладывайте это, что, в это что хотите, там что-то сверхъестественное или неестественное. Ну, в общем, я работаю именно так. И я знаю, я чувствую, что как только я начну опираться на чье-либо мнение, как только я позволю зрителю, куратору, коллекционеру, другому художнику или сообществу художников, или какой-то когорте художников, в общем, как-то залезть или повлиять на меня, вот, я чувствую, что я ослабну как художник. Поэтому я стремлюсь к некоторой независимости. Это не значит, что у меня не будет коммерческих и нет как бы каких-то коммерческих, ну, в общем, каких-то проектов, которые у меня заказывают, или там проектов, которые бы хотел увидеть галерист или еще что-то, или еще кто-то. У меня всегда есть ряд идей, ряд работ, и я жду. Они как патроны в револьвере, которые ждут, когда наступит время выстрела. То есть очень много идей, они ждут реализации. Как только находится спонсор, находится галерея, резиденция, находится коллекционер для этой работы, я ее воплощаю, и я считаю, что это очень, очень здравый подход. Опять-таки, я не осуждаю никого из художников, которые опираются на зрителя, которым важен спрос, которые собирают обратную связь, которым не важна вот эта изоляция, не важна вот эта автономность. Я всех уважаю. У каждого есть свой творческий метод, свои задачи и цели в жизни. В конце концов, мы проживаем только одну жизнь, никакую другую, как атеист, я не верю. И я не вижу ничего плохого в, как бы, в опирании на спросе, на спрос. Вот. Просто я вижу для себя... то есть, да, наверное, важно очень пояснить, что это именно мой опыт, мои цели, мое видение мира. И надеюсь, вам было интересно как бы познакомиться с ними, послушать. Вот. И позвольте сразу же накинуть вам два анонса. Первый анонс – это я недавно вернулся из резиденции музея стрит-арта в Санкт-Петербурге, где я сделал большую работу, которая называется «Единство человечества в его одиночестве». Вы можете записываться на экскурсии по уличной экспозиции в музее стрит-арта. Просто в поиске, в Инстаграме, где угодно набираете «Музей стрит-арта Санкт-Петербург», и все, вы найдете сайт, найдете Инстаграм. И можете там в личку везде написать, спросить, когда будет ближайшая экскурсия, и вы сможете увидеть мою большую работу, изучить ее, постоять, подумать, не знаю, в общем, как-то с ней вступить в диалог. Работа очень интересная, вот, надеюсь, вам понравится. Вот, и второй анонс, это анонс следующего подкаста. Тема будет «Почему я не могу работать в команде?», «Как прыгал на одних и тех же граблях около 10 лет, и как я сделал как бы свою автономность своей сильной стороной, как художник, как, не знаю, артист, или как, ну, в общем, как человек. Вот. Если есть люди, которых волнует эта тема, почему они не могут там вписаться в коллектив, почему у них, почему им кажется, навязчиво кажется, что для масштабирования их проектов или идей им обязательно нужна команда, но у них не получается управлять и у них не получается подчиняться, то, скорее всего, этот подкаст, ну, вот следующий, который я анонсировал, он будет вам интересен, потому что я поделюсь своим опытом, и, возможно, вы не совершите тех ошибок, которые я долго совершал, с которыми я долго боролся, болел, ну, в общем, болезненно переживал все это. Вот. Так что, смотрите, сегодня получился классный, аккуратный получасовой подкаст. Вы его сможете увидеть на Ютубе. Для тех, кто смотрит аудио, вы сможете послушать подкаст на Яндекс.Музыке, ВКонтакте обязательно, в Google Подкаст, в iTunes. Сейчас где-то еще. Ну, в общем, просто забивайте подкаст «Культурный вандализм» в поисковую строку, и вы сможете найти его. Либо переходите на сайт «Культурного вандализма», и там все увидите ссылочки. В общем, спасибо, если вы досмотрели видео до конца. Опять-таки, ребят, мне не очень важен зритель, да? И вот здесь есть тоже парадокс. Как бы я с вами говорю, но я говорю с вами дистанционно. И, казалось бы, вы мне не важны и одновременно важны. Это вот сложный вопрос, который... на который, наверное, до конца я сам себе тоже не могу ответить. Все, ребятки, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ждите следующего подкаста и сгоняйте, если вы в Питере, обязательно в музей стрит-арта, посмотрите на уличные работы, там представлено очень много классных уличных художников. Надеюсь, вам понравится. Все, ребят, всем отличного дня или вечера.